Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Квадрат», в студии «Фонтанка» офис Дмитрий Синочкин и корреспондент «Фонтанки» Марина Муратова.
Здравствуйте.
Марина, добрый день. Я рад, что вы сегодня с нами. Сегодняшняя программа необычная. Если не бояться впадать в пафос, можно сказать, судьбоносная. Вот такое вот громкое обозначение
большие
мы ей присвоили.
Большие вещи нас ожидают.
Я в анонсе в Фейсбуке написал, реновация — это вам не лобби укушать. Цитата известная. Там, по-моему, была в основе революция, конечно, но близко к тому. Итак, сегодня Государственная Дума подавляющим большинством голосов одобрила поправки в несколько законопроектов. Весь этот пакет называется «Закон о реновации», допустим. Сразу хотела оговориться. Вот весь основной шум, который происходит в средствах массовой информации вокруг этой истории, он на три четверти мимо. Потому что история с правами граждан, конечно, все это очень важно. Выселять по суду, выселять не по суду. Предоставлять равноценное жилье или равнозначное жилье.
Все эти эмоции, в общем.
Это очень много эмоций. Это действительно безумно важно. И, друзья мои, москвичи тоже об этом говорят. Для тех, кто в эти дома попадает или надеется попасть, или наоборот не хочет. Но просто...
А вот больше тех, кто не хочет, или тех, кто надеется?
Это сейчас не важно.
Среди ваших знакомых.
Сейчас не важно. Больше тех, кто протестует. Давайте займемся простой арифметикой.
Давайте.
Вот для начала просто. И поймем, почему эта вся шумиха на самом деле очень грамотная и красивая операция прикрытия. Ну вот у нас в программе так предварительно 4500 домов.
Угу.
На программу московский бюджет готов выделить 100 миллиардов в год. На 100 миллиардов с учетом московских цен, себестоимости стройки, затрат на расселение, вынос сетей и прочее, но в лучшем случае можно расселить 100 домов. Программа рассчитана на 45 лет.
То есть
ни о чем, да? Более того, я уверен, что первые переселения будут происходить шумно, с помпой, на очень хороших условиях и к полному удовольствию граждан. Именно потому, что это важно. А для чего все это затевалось? Это вторая часть марлезонского балета. И давайте попробуем посмотреть. Значит, содержание программы реновации определяет местная московская исполнительная власть. Границы территорий, на которых она реализуется, тоже. То есть фактически любой квартал, где есть 1-2 домика периода массовой застройки, можно объявить территорией реновации.
Угу.
Причем землеотвод для этого уточнять не надо. Там специальная оговорочка, что землеотвод можно потом как-нибудь уточнить. В этих границах не действуют прежние правила землепользования и застройки. То есть если мэрия хочет построить здесь что-то новое, автоматически вносятся поправки в ППЗ, правила землепользования, в ПЗЗ, правила землепользования и застройки. То есть смотрите, вот буквально с Нового года действуют в Москве правила землепользования, и тут же через полгода они отменяются, по факту. Это раз. Дальше, линейные объекты можно строить без оформления землеотвода вообще. Ну, там, где надо, там и проложили трубу или линию трубопередач, или дорогу. Дальше, пакет документов формируется в соответствии с градостроительным кодексом, но с учетом особенностей программы реновации. Вот я не знаю, в суде это будет интересно звучать.
Но
почему вы нарушаете градкодекс, спросят юристы? А потому что это сделано с учетом особенностей программы реновации. Отличная формулировка, да? И еще, если участок, предназначенный под застройку, принадлежит мэрии, что вполне вероятно, или относится к неразграниченным, а это, по-моему, 90% московской территории, неразграниченные участки. Землеотводы под домами оформляют со скрипом, неохотно, и там меньше 5%. Если не разграниченный, то разрешение на проектирование, на изыскательские работы и разрешение на строительство выдаются без оформления участка.
Вот. Все легко и просто получается, но только для московской мэрии.
Дальше. Это не все. Это, так сказать, это преамбула. Теперь амбула. В закон о техническом регулировании вносится замечательное дополнение. В условиях стесненной городской застройки федеральные органы исполнительной власти могут устанавливать особенности применения правил или вводить отдельные своды правил и стандартов. Вопрос, нужно ли это федеральным органам отдельно. Но министр строительства Михаил Мень в интервью коллегам на «Эхе Москвы» сказал, что да, есть в Москве очень интересные нюансы, именно в регулировании, и мы за ними будем внимательно наблюдать. Видимо, есть договоренности или с вице-премьером Козаком, который курирует тему реновации, и с министром Менем о том, что правила будут делаться под Москву. У Петербурга появляется шанс, потому что условия стесненной городской застройки — это и про нас тоже.
Ну да.
Дальше.
А вот такого...
Одну секунду закончу. Особенности осуществления градостроительной деятельности в целях реновации жилищного фонда. устанавливаются, так, еще раз сбился, особенности осуществления градостроительной деятельности в целях реновации жилищного фонда в соответствии с федеральным законом устанавливаются таким федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. Не поняли, да?
Нет,
вот как честно. Говорил мой друг поэт-алкоголик Савушка, покойный, к сожалению, он учил меня писать объяснительные записки. Вот главное, чтобы к концу объяснительной записки человек начисто забывал, с чего она начиналась. Это искусство бюрократии. Особенности осуществления градостроительной деятельности в целях реновации определяются законом о реновации и местными актами субъекта федерации. Вот для чего, да? Ну, дальше еще есть всякие интересности, включая противопожарные правила и санпины. Они тоже могут не соблюдаться, кроме минимально необходимых. У вас вопрос был, Марина.
Да, по поводу стесненной застройки. Вот чуть-чуть дальше было у нас по поводу плотности участков, что с реализацией программы реновации плотность может увеличиться. Будет ли это попадать, если вдруг нужно будет, под условия стесненной застройки?
Что впереди, яйцо или курица?
Ну да.
Там, где стесненной застройки нет, ее можно сделать. Дело не в том. Дело в том, что у нас нет никакого юридического определения понятия стесненная городская застройка. Там, где нет юридического определения, там идет усмотрение чиновника.
А на усмотрение это можно
что? А на усмотрение это можно так и этак.
Угу.
Самое главное, что? Самое главное, то, что у нас Москва или отменяет, или делает возможной отмену федеральных правил градостроительного регулирования.
Угу.
Для отдельно взятого субъекта федерации. Именно поэтому я говорю о переломном моменте, потому что до сих пор все-таки в целом работали федеральные правила. Но самое главное все-таки другое. Вот весь этот набор возможностей, он прекрасен сам по себе, как юридический казус, но он немыслим без субъекта. Для кого все это делается? И тут на арену выходит Московский фонд реновации. Новая организация, которая создается. Значит, это замечательная организация, в законе прописано, он создается как некоммерческая организация, но за вычетом нескольких противных статей, которые не нужны. Там отчетность, там еще что-то.
То есть некоммерческая организация, на которую не все
далеко
правила
не все.
Для некоммерческих
по пунктам, там 6 или 7 пунктов не распространяются.
Удобно.
Фонд может получать без торгов землю в аренду. Фонд может получать без торгов землю в безвозмездное пользование. Фонд может привлекать для строительства деньги граждан и деньги юридических лиц. При этом фонд не обязан отчислять 1,2% в компенсационный фонд, не обязан заботиться о достаточности капитала, не обязан страховать профессиональную ответственность. Весь этот геморрой, который на застройщиков повесили, для фонда не нужен. У нас на рынке появляется крупнейший игрок с неограниченными правами и с огромными возможностями. И буквально вчера ведомости дали публикацию со ссылкой на одного из чиновников Московской мэрии о том, что фонд таки да планирует торговать жильем, чтобы заработать денег, ну, конечно, на ту же самую реновацию.
Mm-hmm.
Представляете, девелоперская компания, которая получает землю безвозмездно по упрощенным правилам, начинает строить без документов на землю и с минимальными ограничениями, не заморачивается федеральными нормами, санпинами, противопожаркой и может всю эту радость продавать.
Ну, это очень
это клондайк.
Хорошо будет жить.
Это клондайк. Ну, а кроме того, фонд ведь может не только продавать, но и покупать. Фонд на первом этапе, особенно, пока еще ничего не построен, может покупать жилье у застройщиков для программы расселения. Как это происходит, мы с вами, в общем, уже видели. Вернее, мы с вами уже не видели. Как происходит в России формирование рынка арендного жилья. Знаете, есть такая программа. Формирование доступного арендного жилья. Вот в рамках этой программы агентство ипотечного жилищного кредитования купило на 13 миллиардов апартаментов у московских застройщиков. На Арбате, в комплексе Лайнера, у кого-то еще, у троих. Конкурсов не было. Объявления о закупке не было. Были договоренности между господином Плутником, главой ЖК, и девелопером. Или это Интека, или это структура ВТБ, или кто-то еще из крупных владельцев апартаментов. В нормальной рыночной экономике комиссионные по таким сделкам составляют от 4, может быть, до 8-10%. Мы не утверждаем, что господин Плутник их получил, но вот по законам рынка должен был получить. Почему выбрана компания Интека, а не компания, например, концерн Крост из московских, или кто-то еще из строителей апартаментов?
Неизвестно. И фонд, понятное дело, будет
с. И вот как за господином Плутником ходят хвостиком московские девелоперы, точно так же они будут ходить за людьми, возглавляющими фонд московские реновации. Угу. Потому что это деньги. Это федеральные и московские деньги, которые будут аккумулироваться и в том числе для закупки. А у московских застройщиков ситуация совершенно не сахарная. Ну и что будет дальше? Значит, возвращаемся к теме великого перелома. До сих пор рынок первичного жилья был жив тем, что государство в него не лезло. Там действовали десятки игроков. Ну, говорят о монополизации рынка. Вот первая десятка строителей в Петербурге вводила 40%, потом 50%, теперь там 48%. Ну, где-то не больше половины. Mm-hmm. Рынок не монополизирован. Там куча средних фирм работает. И государство как покупатель тоже особенно не шоковало, ну, потому что для очередников денег мало. Ну, там 2-3 миллиарда в год тратят на покупку. Mm-hmm. Ну, это 2-3 дома. Ну, да. У нас их вводят все-таки...
А теперь появляется
больше.
У нас такой большой товарищ игрок.
Теперь появляется большой столичный игрок в лице государственной, угу. столичной субъекты, скажем так, монополии, который не только сам определяет правила, но и сам строит, и сам продает, и сам покупает. И все это в одном флаконе. Вот я уверен, что вся история с реновацией затевалась именно для этого. Бедные москвичи здесь совершенно пока что ни при чем. И, кстати, очень интересная формула есть... в законе, там в той главе, где говорится о фонде. Фонд создается для предотвращения приведения жилья в аварийное состояние, для предотвращения аварийности. Понимаете, любое новое строительство есть предотвращение аварийности. Потому что мы в него кого-нибудь переселим.
Откуда
Отлично. И единственный вопрос, который стоило бы задать, а почему...
Сначала бы с аварийностью разобраться.
А почему, собственно, не расселить само по себе аварийное жилье? Раз уж пошла такая маза, и там 100 миллиардов на это можно выделять. Нет, в законе есть специальная оговорка, что принципы реновации не распространяются на случаи аварийного жилья. Аварийное жилье само по себе, а реновация сама по себе. Вот такие пироги. Вот то, что происходит и будет происходить с реновацией. Ну, плюс, конечно, московский рынок. Вот в публикации «Ведомостей» есть примерные цифры. Ну, себестоимость посчитана кривовато, себестоимость 70-80 тысяч, по Москве продажная цена около 140 тысяч. И по словам собеседника «Ведомостей», предполагают продать около 15 миллионов квадратных метров за ближайшие 10 лет. В Москве вводится 3,5 миллиона метров.
Ну,
то есть больше половины рынка будет контролировать фонд реновации города Москва. А это значит, что девелоперы либо будут ложиться под мэрию, либо будут вынуждены демпинговать, либо уходить с рынка.
То есть, если столичным застройщикам сейчас не очень хорошо, то будет прям как-то тяжко, да, как я понимаю? Совсем уж.
Ну, это новые правила игры, скажем так. Либо ты договариваешься с государством, либо тебя на рынке нет. Вот почему на автомобильном рынке такое невозможно? В принципе, невозможно.
Почему?
А потому что автомобиль — продукт экспортный. Его можно привезти. Угу. Квартиру привезти нельзя. Только вот строить здесь сейчас. Никак.
И тут придется уже по правилам играть.
Придется играть по тем правилам, которые устанавливает чиновник. Вероятно, увеличится количество долгостроев. Угу. Можно прогнозировать. Вероятно, возникнут протесты уплотняемых граждан в тех территориях, где появляются новые дома от Московского фонда реновации. Бесполезные протесты, потому что вот рамками этого закона они все снимаются.
Угу.
У вас такие правила, можете жаловаться. Вероятно, ожидает банкротство нескольких, в том числе, крупных строительных компаний. Скорее всего. Как это отразится на остальных крупных городах и в целом по России, не знаю. Но пока что и депутаты, и инициаторы законопроекта сказали, что для России эти правила применять не собираются.
Ну, в принципе, можно сказать, что Москва такой пилотный проект, и если субъекту будет удобно вот так вот делать, а субъекту будет удобно.
Нет, субъекту не будет удобно, потому что субъекту нет этих стартовых денег для того, чтобы хотя бы кого-то показательно переселить.
Ну, в принципе, да.
Вы же знаете, что у нас с аварийным жильем. Кстати, вот во втором сюжете сегодняшнем про памятники, я когда готовился к эфиру, я обнаружил строчку, которую раньше просто не замечал. Ну, давайте, вот про реновацию мы будем с вами собирать вопросы и возвращаться. Ну, по крайней мере, через пару недель точно надо будет вернуться. Теперь про памятники. Готовится в Петербурге законопроект, в соответствии с которым аварийные здания-памятники будут продаваться с аукциона с тем, чтобы инвестор взял, за 7 лет отреставрировал и потом получил льготную аренду по цене рубль за квадратный метр.
Ну, это вот как раз калька со столичной программы.
Да. У москвичей такая программа работает, совершенно верно, Марина. И они в этой программе уже 19 памятников сделали.
За какое время?
По-моему, за 5 лет. 5 лет работает программа, если не ошибаюсь. Это не то, чтобы очень много.
Ну да, это не то, чтобы очень много.
Вот и вице-губернатор Игорь Албин сообщил, что это очень немного. И дальше он произнес замечательную фразу. А как же быть с 800 аварийных домов? Вот 800 аварийных домов, это очень интересно. Оказывается, в ходе инвентаризации еще в 2014 году столько насчитали. Вот интересно было бы иметь адресный список аварийных домов.
Ну да, каким образом?
И что с ними происходит? В них живут люди, что противозаконно. Аварийные дома должны расселяться в первую очередь. Они подвергаются коммерческой эксплуатации, они продолжают разрушаться, будучи в статусе памятников. Очень интересно. Адресный перечень обязательно запомним. Но, наверное, главная фраза вице-губернатора Игоря Албера, она была другая. Она была обращена к застройщикам, и звучала она так. Построили садик, спасибо, построили больницу, спасибо, теперь возьмите еще памятник.
А вот почему все-таки, вот в Москве, да, такие цифры, 19 домов всего за 19 памятников за 5 лет, почему она не популярна? Почему, может ли она быть такой же непопулярной здесь? По каким причинам?
Сложился такой не очень внятный, но очень сильный стереотип. Поскольку Петербург является крупнейшим в мире памятником архитектуры, охраняемый центр, черт знает какого калибра, это в 4 раза больше, чем Рим. Для нас памятник — это ценность сама по себе. И мы поневоле переносим это представление на коммерческую деятельность. Мы считаем, что памятник более ценный объект. Он духовно более ценный, возможно. Он для нас с вами может быть более эстетически ценный. Для коммерсанта это сплошной минус. Восстанавливать надо.
Содержать.
Реставраторы лицензированные. Визу ГИОПа получать. Содержать надо в порядке. Перепланировки делать нельзя. Этаж надстроить нельзя. Да ничего нельзя.
Головная боль.
Да. Сплошная головная боль. А поскольку мы считаем все это высокой ценностью, еще и дороже, как правило. Интересно посмотреть на первые результаты такого аукциона. Вероятно, он пройдет в начале 2018 года. Сейчас подготовится законопроект, постановление правительства. Но вот депутаты, по крайней мере, вот Ковалев считает, что предложение не будет популярным. Именно потому, что аукционы, потому что на первом плане будет коммерческая ценность. Но уже на том совете по культурному наследию там были интересные примеры. Там возникла тема, например, замечательных ворот.
В Красногвардейском районе, да?
Да-да-да, Александровские ворота Охтинских пороховых заводов. Вот чистый пример. Памятник замечательный, наверное. Да? Особой ценности я в нем не вижу, но это мое такое дилетантское мнение. Что с ним будет делать коммерсант? Ну, у меня были какие-то неполиткорректные предположения, кого там можно развесить в этих воротах показательно из чиновников. Но вот для чего их использовать? Для прохода техники взад-вперед? Для съемок? То есть за такие объекты город должен сильно приплачивать, чтобы кто-то их взял. А в этом случае казус является тем, что так толком не выяснить, кому они принадлежат, эти самые ворота. То есть кто сейчас ими ведет.
То есть еще и собственник неизвестен.
Да. Опять-таки очень много вопросов к деревянным памятникам. У нас с деревянными памятниками обращение простое. Как только они начинают кому-то сильно мешать или кому-то сильно нужно участвовать, деревянный памятник внезапно сгорает.
Да.
Ответственность установить трудно, уголовное дело возбудить трудно, и даже когда возбуждает, толку особого нет. Ну, последние примеры вы наверняка знаете, это в Озерках горят деревянные дачки, которыми распоряжается замечательный университет профсоюзов во главе с замечательным ректором Записоцким. В принципе, опять-таки обращаясь к московской схеме, в Москве эта тема известна давно. У них тоже как памятник под серьезной охраной, так почему-то горит. У нас долгое время была другая схема в моде, у нас забывали отключать воду перед зимним сезоном, все это проливалось снизу доверху, потом замерзало, потом лопалось, ну и как-то само по себе разваливалось. Ну, пожар это какая-то такая,
более быстрая, например.
Более шумная история, более заметная. Пресса приезжает, там техника, телевизионная картинка, ну зачем она? А так упало,
ну, да?
Никому не повредил. Итак, памятники за рубль. Ну, вот главный не минус, а вопрос, который у меня возникает. То есть человек должен сначала потратить деньги на аукционе, потом 7 лет вкладывать деньги в реставрацию, согласование и прочее. Я, в общем-то, практически не знаю бизнесменов, в том числе и девелопментов, которые планировали бы деятельность компании на 7 лет вперед. За 7 лет очень много чего может произойти. И в нашей стране, и с политическим ее устройством, и тем более с экономикой. То есть 7-летний такой задел — это маловероятно. Еще один сюжет, заслуживающий нашего внимания. Впервые на моей памяти суд признал, что сформулированные условия, на которых выданы документы, действуют и дальше, независимо от того, какие законы принимаются потом. Это очень такое тихое, громкое дело. Эта история не получила большого внимания СМИ, на мой взгляд, совершенно зря. Арбитражный суд, компания СПБ «Элмонт», я о ней не слыхивал до этого. У них небольшой участок на улице Адоевск. Они там собираются построить жилой дом. Подали документы, получили градплан. Градплан получили 17 декабря 2016 года. И градплан разрешал строить там жилой дом, и все это соответствовало на тот момент действующему законодательству. 27 января 2017 года застройщик получил отказ. Чиновники указали, что 15 января 2017 года вступила в силу новая версия 820-го закона об охранных зонах.
По которой уже нельзя.
Потому что прежние градрегламенты отменены. И нельзя установить, там можно строить жилье или нет. Ребята обратились в суд, и суд, к огромному удивлению, решил, что записано в градплане, то и должно быть. То есть новый закон обратной силы не имеет. Это удивительная история. Решение еще, конечно, может быть обжаловано. Но интересно, прецедент. С какой формулировкой. Прецедент, да, прецедент создан. Вот, например, у нас есть любимая история про компанию «Десна Форум». Это дочка турецкой фирмы «Renaissance Construction». Довольно крупная компания. Она собиралась строить на Введенском канале бизнес-центр. Не помню, там 8 этажей или 9 этажей, что-то такое. Подала документы, получила отказ. Обжаловала отказ суд. Суд решил, да, документы вам разрешение не выдали незаконно, но пока шли суды, закон изменился, и теперь вам строить нельзя по закону. Все. Ну, естественно, никаких убытков никто не компенсировал. Та же история на Мариса Тореза, та же история там с разной высотой строительства в Шушарах. Там довольно много случаев, когда новые ограничения самым драматическим образом меняют планы застройщика. Вот есть такой старый юридический понятийный термин «дедушкина оговорка» или «бабушкина оговорка». Угу. Она сначала касалась инвестиций. Законы, которые ухудшают положение инвестора, не применяются к соглашениям, достигнутым до подписания этих новых законов. То есть, если стало хуже, то нельзя. Вроде этот принцип у нас принят, но по факту он никогда не работал. Никогда. Может быть, этот случай с компанией СПБ «Элмонт» действительно станет прецедентом, может быть, сложится другая.
Такой отправной точкой для...
Да, да, судебная практика. Но я просто вот сам про себя удивляюсь. До чего же нас интересного довели, если победа здравого смысла над абсурдом воспринимается как...
С удивлением.
Как достижение, да.
Да-да-да.
Вот смотри-ка ты. 2x2 оказывается 4, а не 8,5. И не сапоги в смятку. Просто удивительно. Ну, еще один небольшой эпизод. Тольщики компании «Город» опять огорчены. Госстройнадзор не принял в эксплуатацию два дома в составе жилого комплекса «Ленинский парк». Ну, не знаю, недоделки там действительно есть. И они действительно достаточно серьезные. А вот стоит ли принимать и сдавать дома в таком виде, не знаю. На «Морской звезде» работы не ведутся, в комплексе «Прибалтийский» работы не ведутся, и, в общем, сейчас ситуация там зависшая, недостаточно ясная. В отношении Маневича-младшего там были определенные претензии, ведется расследование. К вам в Фонтанку дольщики обращаются?
Бывает.
Публикации о митингах, пикетах, возбужденных делах собирают много?
Ну, да, да. Внимание есть к этой теме.
Понимаете, там есть такая очень тонкая грань. Вот, как правило, к нам в редакцию «Недвижимость Петербурга» обращаются наиболее активные граждане. И наиболее активные граждане требуют торжества справедливости. Застройщика посадить, объект за счет государства достроить. Вот как-то так.
Ну да.
Если совсем упрощать, да? Ну, там еще есть эстонская история с комплексом Ванина, закидать яйцами посольство Эстонии, консульство зачем-то, совершенно непонятно зачем. Хотел бы донести до сведения слушателей и активных дольщиков главным образом. Этот рычаг следует использовать крайне осторожно. Угроза возбуждения уголовного дела действительно может побудить застройщика к более активным действиям, но прокуратура никогда и никому не помогала достроить дом. Вот этого вот не бывает. Кроме того, обычно есть разные группы интересов. Часто наибольшая активность — это у той группы, которая вытаскивает из проекта не квартиры, а деньги. Вот вытащить деньги, вытащить компенсации и неустойки. Человек получил жилье в первой очереди, подал в суд, значит, за то, что ему дали жилье на год позже, он в своем праве, да? И в то же время активно участвует в протестах, требует посадить, конфисковать и имущество раздать бедным. Это понятно. Если протесты переходят грань разумного и начинается уголовное преследование, сильный отрицательный пиар, то это, как правило, люди получают уже моральное удовлетворение.
Ну да.
Да, мы добились справедливости, вот наш недострой. Мы имеем право на 1/3 тысячную земельного участка под ним. Флаг в руки. Можно ли возлагать надежды на государство? Не знаю. История с городом, она не очень показательна. Ну, собственно, компании разрешили приватизировать там 100 гектар в Каменке с тем, чтобы продать и достроить. А остальным не разрешили, стало быть. То есть в любом случае эти мероприятия происходят за наш с вами счет. За счет недополученных доходов города, за счет налогоплательщиков, за счет бюджета в крайнем случае. Ну, ровно как и вся история с главным проектом такого типа, СУ-155, который тоже достраивается, тоже... за счет каких-то субвенций из федерального бюджета. Без этого не получается.
А вот давайте немножечко поподробнее про ГК «Город». А по каким причинам вообще документы завернули? То есть что там были за недоделки? Ведь очень много случаев, когда дома сдаются, через месяца два люди начинают жаловаться на недоделки. Ну, стандартные, как правило,
вот
одни и те же.
В той формулировке, которую видели мы в Госстройнадзоровской, неполный список документов и ошибки при оформлении технических планов. Возможно, это бюрократическая процедура, возможно, ничего серьезного там нет. К тому же у нас требования к оформлению документов на сдачу, они менялись не один раз, в том числе и самое последнее время, там техплан, кадастр. Возможно, это ошибка кадастровых специалистов, которые готовили. Ну, проблема даже не в этом, а в том, что на остальных корпусах, на остальных площадках работы не ведутся или ведутся вяло. То есть я очень рад буду, как только эти дома сдадут и люди начнут получать ключи, слава богу. Тут, понимаете, нет простых решений, нет линейных выходов. Вот у нас есть, например, такой замечательный в Тосно комплекс. Была такая компания, я не знаю, как, насколько хорошо вы помните события 2003 года. Вот, начиналось все это в 2003 году, компания «Социальная инициатива». Потом бросила, потом банкротство. В общем, объект остался заброшенным на несколько лет. В 2008-м пришел инвестор. Инвестору пообещали участок. Значит, дольщики объединились в кооператив. Тоснастройкооператив, инвестор «Пульсар». Дома достроили, сдали. Ну, в 2014 году сдали, там, в 2011 формально, в 2014 по факту. Но участки инвестор не получил. Участки каким-то образом перешли в собственность кооператива, а кооператив теперь не отдает. Вот те самые дольщики, которые считали себя обманутыми, они сейчас ведут дело к банкротству компании-застройщика, которая достроила им эти дома. И уже там были обыски, уже возбуждено уголовное дело, уже там арбитражные дела ведут. В общем, не надо считать всех обманутых дольщиков невинными агнцами. Это не так. И я боюсь, что во многих случаях момент раздела имущества возникает совершенно неожиданной комбинацией. Вот пример, который я привел, он не исключение. Ну, есть в Пушкине комплекс замечательный, который начинала строить компания РКГ. «Самое сердце» теперь называется, если не ошибаюсь. Вот там было много претендентов, много пайщиков кооператива, и в какой-то момент одна группа пайщиков подтвердила свои права, а другая нет. В какой-то момент у председателя правления кооператива, собранного из обманутых дольщиков, вместо однокомнатной квартиры образовалась трехкомнатная. И у членов правления тоже. И какие-то автомобили появились очень серьезные.
Ну, бывает.
Да, бывает. А группа дольщиков, которая формально не могла подтвердить свои права, осталась за бортом, обвиняет их во всех грехах, считает жуликами и пишет письма в прокуратуру. Нелинейная история. Жилищный вопрос серьезно испортил не только москвичей в романе Булгакова. Он до сих пор портит нервы гражданам ежедневно и ежечасно. А вот испортит ли он судьбу мегаполиса всерьез? Ну, Москве трудно повредить, конечно. Это очень такая... Знаете, у писателя Веллера есть замечательная метафора про реформы в России. Это все равно, что тесто топором рубить. То есть занятие очень такое визуально привлекательное, но без особого толку. Я надеюсь, что Москва переварит и эти начинания. Вопрос, с какими потерями?
Ну, все пока только начинается.
И вопрос к вашей теме, которую вы предложили, можно ли это реализовать в других субъектах федерации? Освободить местного градоначальника от оков федерального законодательства, это, конечно, куш очень приятный. Но это может обернуться такими же серьезными сепаратистскими настроениями. А вдруг понравится?
Ну, ну вот не... есть же опасения, что как раз вдруг понравится.
Как раз вдруг понравится.
Ну да.
Причем на местном на уровне субъектов федерации. Хорошо. Если вопросы по реновации будут, присылайте на Фонтанку или напрямую мне. Если вопросы будут по обманутым дольщикам, ради бога, каждый день, к сожалению, возникают новые и новые адреса. Вот сейчас Горбунки 2 буквально сегодня написали мне. Никак дом эксплуатации не сдадут. И, конечно, про законы, которые не имеют обратной силы. Очень интересно. Был вопрос на Фейсбуке. Дмитрий Некрестьянов прислал. Я не отвечу. Он слишком специальный. И боюсь, что широкой публике он не так интересен. Специально, отдельно, обязательно обсудим. Марина, спасибо. Собирайте вопросы вам тогда. Вам недели 3 на собирание вопросов.
Ну, да,
до следующей нашей такой сольной встречи.
Собираем все вопросы, будем прицельно обсуждать.
Я знаю, у вас на очереди граждане задержанные по делам 12 июня. Желаю удачи. Будьте аккуратны. Спасибо. На Фонтанку офис была программа «Квадрат». Марина Муратова.
Дмитрий Синочкин.
Всего доброго. До свидания. До встречи через неделю.